Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, князья без конца сражались друг с другом и с внешним врагом в виде половцев, которые постоянно делали набеги на Русь, разрушали города, но города им взять не всегда удавалось, но грабили, жгли, уводили в плен, и этих крестьян особенно захватывали. И князья клялись, что зачем губим русскую землю, сами собой устраиваем распри, а половцы землю нашу несут розно, то есть они каждого по одному натравливают друг на друга и рады, что между нами идут войны. Объединимся и будем блюсти русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей. Я повторяю это для того, чтобы всем было понятно, что, несмотря на распри, каждый князь понимал интересы русской земли и видел, что единение необходимо. Но вот то, что называется, не могли остановиться. И половцы искусно действовали и натравливали князей друг на друга, и так натравили Святополка, который княжил в Киеве после своего убитого отца Изяслава, старшего сына Ярослава Мудрого. И вот этот Святополк вошел в сговор с Давыдом, и они выступили против Василька. А Василек был сын отравленного в тьму таракани Ростислава. Он был внуком вот этого князя Владимира, сына Ярослава Мудрого, который построил Софию Новгородскую в Новгороде. И Святополк соединился с Давыдом, и они друг другу лгали. Святополк сказал Давыду: «Коли правду говоришь, Бог тебя свидетель. Если же от зависти говоришь, Бог тебе судья». Но все равно они стали замышлять злое на Василька Перебовольского. И сейчас для нас это звучит даже как-то странно, какой-то Перебоволь, какой-то городок там. А тогда это было княжество. Все княжили в своих уделах, княжествах, и каждый владел этим и распоряжался, как князь имел дружину, и все это было очень значимо. Так вот, они сговорились против Василька, что он сговаривается с Владимиром Мономахом, и они хотят свергнуть Святополка с киевского престола, и решили разделаться с Васильком. И далее идет рассказ, как они его обманули, что Василек, он пошел поклониться святому Михаилу в монастырь, ужинал тут, а босс свой оставил в другом месте и прислал к нему святополк, и говоря, что не ходи от именин моих, а оставайся на моих именинах. А Василько отказался, сказал, что не могу медлить, как бы ни случилось дома войны, набега, и тогда прислал к нему Давыд. А святополк и Давыд – заговорщики. И Давыд ему сказал: не уходи, брат, не ослушайся брата старшего. Не захотел Василько послушаться. И тогда сказал Давыд святополку: видишь, он не хочет тебя слушаться, уйдет в свою волость, и сам увидишь, что займет все твои города, Туров, Пинск, другие города тебя, и тогда его не поймаешь. Ну, послушался его святополк, послал за Васильком: если не хочешь остаться до моих именин, то приди сейчас. И Василько предупредил один воин и сказал ему: не езди, княже, могут тебя схватить. То есть он что-то слышал. Но мы не внемлем предупреждениям, которые посылаются свыше. Это, видно, ангел его хотел предупредить в лице этого отрока. А тот сказал: да нет, они только что целовали крест и говорят, что если кто на кого пойдет, то на того будет крест и все князья. Нет, я не могу. И он сказал: воля Господня да будет, и поехал с малой дружиной на княжеский двор к святополку. Вошли в избу, пришел Давыд. И сели, и Давыд говорит: останься на праздник, а Василько опять говорит: не могу остаться, я уже обозу велел идти вперед. И они посидели немного и вышли, и когда вышел Давыд, они заперли Василька и оковали его двойными оковами и приставили к нему стражу на ночь. А на другое утро святополк созвал бояр, киевлян, и стал им говорить, что вот против него заговор, что тебя хотят схватить. А бояре тогда сказали: ну, тебе, князь, следует поберечься, береги голову свою, если правду сказал Давыд, пусть понесет Василько наказание. Если же неправду сказал Давыд, то пусть сам примет месть от Бога и отвечает перед Богом. Вот так ему ответили бояре. И отвечал им святополк: это все Давыд. То есть святополк понимал, что это ложь, и боярам уже заранее сказал, что это все Давыд, для того, чтобы снять вину с себя. Это называется человеческой подлостью, но нам не говорит этого летописец. А он просто описывает эти события. И узнав об этом, Давыд начал подущать его, чтобы ослепить Василька. Если не сделаешь этого, отпустишь его ни тебе, княже, ни мне. Хотя они только что сговорились, крест целовали, клялись и крестом, и землей русской. А вот два таких человека, в которых вошел сатана, вот что они делают. И в ту же ночь повезли Василька в Белгород, небольшой город около Киева, я вам говорила, верстах в 10. Привезли его в телеге закованном, высадили, повели в избу малую, и, сидя там, увидел Василько Торчина, точившего нож, и понял, что хотят его ослепить. И возопил к Богу с плачем великим, со стенаниями. И тут влезли, как по-древнерусски, в Лизоша, влезли в Лизоша, посланные Святополком и Давыдом конюхи. И они начали расстилать ковер, разослали ковер, схватили Василька, хотели его повалить. Он с ними боролся, не смогли его повалить. Влезли другие, повалили его, связали. И, сняв доску с печи, положили ему на грудь и сели по сторонам этой доски. Причем летописец называет имена тех, кто сел, Сновид Изичевич и Дмитр, и не смогли удержать его. Такой был сильный Василько. Подошли двое других, сняли другую доску с печи, сели и придавили так сильно, что грудь затрещала. И тогда Торчин по имени Берендей, овчарь, то есть, ну, такой пастух с овцами, да, слуга Святополка, держал нож, хотел ударить ему, промахнулся, перерезал ему лицо и, в общем, затем ударил его в глаз и вынул один глаз, а потом другой. И после этого он в то время был как мертвый. Взяли его, положили на ковер, взвалили на телегу, как мертвого, и повезли во Владимир. Владимир — это южный Владимир. Когда его везли, остановились, стащили с него сорочку окровавленную и дали там постирать попадье, которое стирало белье в речке. И она услышала плач, и он очнулся и сказал: «Где я?» Она дала ему напиться воды, и вернулась к нему душа его. И опомнился, и пощупал сорочку, и сказал: «Зачем сняли ее с меня? Лучше бы в той сорочке кровавой смерть принял, предстал бы в ней перед Богом». Те же, пообедав, поехали с ним быстро на телеге по неровному пути, ибо тогда был месяц неровный, грудень, то есть ноябрь. Вот такова сцена страшная ослепления Василька, внука Владимира Святого, построившего Софию Новгородскую. И отец его так кончил страшно, был отравлен, и он был ослеплен. А Владимир, услышав это, что схвачен был Василько и ослеплен, ужаснулся, заплакал и сказал: «Не бывало еще в русской земле ни при дедах наших, ни при отцах наших такого зла». И тут же послал Давыду и Олегу: «Идите в городец, да поправим зло, случившееся в русской земле и среди нас, братьев, ибо нож в нас брошен, и если этого не поправим, то еще большее зло встанет среди нас, и начнет брат брата закалывать, и погибнет земля русская, и враги наши половцы придут и возьмут землю русскую». Вот какое мышление было у Владимира Мономаха, и его поэтому был высокий авторитет среди князей и среди сограждан. И тогда послали они к Святополку: «Зачем ты зло это учинил в русской земле и бросил в нас нож? Зачем ослепил брата своего? Если было у тебя какое обвинение против него, то обличил бы его перед нами, а доказав его вину, тогда и поступил бы с ним. А теперь объяви вину его, за которую ты сотворил с ним такое зло». И Святополк сказал, свалил всю вину на Давыда Игоревича, что Василько хочет тебя убить и захватить волость твою, и Берестия, и Погорину, и целовал крест Владимиром, что сесть Владимиру в Киеве, а он сам сидит, Святополк, в Киеве, Василькову Владимиру. То есть он обвинил в заговоре Владимира Мономаха и Василько. И вот Святополк, боясь, что его лишат княжеской власти в Киеве, устроил такое преступление. И тогда сказали: не отговаривайся, будто Давыд ослепил его. Не в Давыдовом городе схвачен и ослеплен, но в твоем городе взят и ослеплен. И на следующее утро собрались они перейти через Днепр на Святополка, а Святополк хотел бежать из Киева, и не дали ему киевляне бежать, но послали вдову Всеволодову и митрополита Николу к Владимиру со словами. А вдова Всеволода – это вот его вторая жена, мать юного Ростислава, утонувшего в реке Стугна на глазах Владимира Мономаха. И эта вдова, видимо, пользовалась авторитетом. Видите, это еще идет XI век, конец его самый. Поэтому ни о каких теремах речи нету. Никто не заперт ни в какие терема. А вдова Всеволода вместе с митрополитом сказали Владимиру Мономаху: молим княжа, тебя и братьев твоих не погубите русской земли. Опять русская земля, понимаете? У всех русская земля. Не погубите русской земли. Ибо если начнете войну между собой, поганые станут радоваться и возьмут землю нашу, которую оборонили отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбростью, борясь за русскую землю, и другие земли приискивая, и вы хотите погубить землю русскую. Вот, понимаете, это вдова говорит и митрополит. Насколько же она была весома и авторитетна в княжестве. Я обращаю на это внимание. Но слова-то какие потрясающие. Не погубите землю русскую. Вот вам русская идентичность. И Всеволодова вдова и митрополит пришли к Владимиру, добавляю Мономаху, чтобы не спутали с кем-нибудь, да, к Мономаху, и молили его, и поведали мольбу киевлян заключить мир и блюсти землю русскую, и биться с поганами. Вот этот девиз «блюсти русскую землю и биться с поганами», по-моему, можно сейчас сделать заставкой на телевидении. Понимаете, настолько это современно. «Блюсти русскую землю и биться с поганами». Услышав это, Владимир расплакался и сказал: «Воистину, отцы наши и деды наши соблюдали землю русскую, а мы хотим погубить». Опять речь идет вот о преступлениях среди князей, но какая же широта мышления у них. И у этой вдовы Всеволодовой, и у митрополита, ну, церковь наша вообще была на огромной высоте всегда, все эти столетия, и она очень понимала существо вот происходящих этих всех страшных явлений. И преклонился Владимир на мольбу княгинину, которую почитал как мать, это его мачеха, да, памяти ради отца своего, ибо сильно любил отца своего, и при жизни его, и по смерти не ослушался ни в чем. Потому и слушал ее он как мать, и митрополита также чтил за сан святительства, не ослушался мольбы их. И Владимир был полон любви, и, конечно, летописец явно к нему неравнодушен, и говорит, что вот он был полон любви ко всем, и к митрополиту, и к монахиням, и кормил, поил, и всех сирых, убогих. привечал и видел кого шумным или постыдном положении, не осуждал, но ко всем относился с любовью и всех утешал. Но такой выплеск любви автора к этому князю. А княгиня, побывав у Владимира, вернулась в Киев и поведала все, сказанное Святополку и киевлянам, что мир будет, и начали слать друг другу мужей и помирились на том, что сказали Святополку: «Это козни Давыда, так ты иди, Святополк, на Давыда, и либо схвати, либо прогони его». Святополк согласился на это, целовали крест друг другу, заключив мир. Ну, и это я вам рассказываю, как вот реагировало общество. Это же все поднялись против этого злодейства. Все поднялись, вот и княгиня, и митрополиты, и все киевляне, все были в негодовании, возмущении и требовали борьбы с половцами, с поганами, а не забвения интересов русской земли. И далее, ну, рассказ и там в дальнейшем, как был наказан Давыд, и он побежал к полякам и хотел захватывать там и болгар, и все. И Давыд сказал, что я много зла сделал ляхам и хотел еще отомстить за русскую землю, но не боюсь смерти и так далее. И хорошие слова-то все говорили, а вот делали не все. А Давыд, что он? Он продолжал. Он хотел захватить Василькову волость, и его встретил брат Василька, Володарь. И тогда не посмел Давыд пойти против Василькова брата, створился в своем уделе. И, в общем, Давыд стал обвинять Святополка. «Разве я это сделал один? Это было не в моем городе, я сам боялся». А ему брат Василька ответил, что Бог свидетель тому: «А ныне отпусти брата моего». И, в общем, был заключен мир, и разошлись они, и сел Василько в Теребовле, а Давыд пришел во Владимир, и все-таки Василько сумел Давыду отомстить за свои вот такое злодеяние, которое они с ним сделали, осадил его город, побежали люди от огня, и он сотворил мщение. И что опять? Пролилась опять кровь невинная, как пишет автор. И даже вот эта месть за зло, она тоже была связана с пролитием крови и с такими потерями человеческими. Но не будем здесь дальше разбирать. Они все-таки, князья, продолжали думать об интересах русской земли. И очень интересно, что когда они пытались замириться с половцами, то вот описывает, значит, летописец, как когда они пытались, ну, там, с ними как бы подружиться, как стал этот выть по-волчье, и волк ответил воем на вой его, и завыло множество волков. И Боняк поведал Давыду, что победа будет у нас над венграми завтра. И, в общем, с одной стороны, они крещеные, а с другой стороны, не только вступают в отношения с врагами, пытаясь их как-то замирить, но даже вот идут вслед вот этим каким-то языческим таким, вот, представляете себе, завыл по-волчьи, волк отозвался, и стая волков отозвалась. Это же очень страшно. Так, если себе представить. Но это я говорю к тому, что все это было очень непросто, а все равно шла борьба, и шли которые кто кого одолеет, а в общем-то делились на тех, в кого вошел сатана, а в кого нет. Даже среди тех, кто клялся на кресте и клялся именем земли русской, и вот уже подходит конец века, и опять мы видим ту же картину, и Владимир, и Давыд, и пошли на Святополка, и сотворили мир, и так далее, и венгры пошли на них, и один убит, другой там ранен, и все это идет без конца. Но вот чем у нас подходит к концу повесть временных лет, я вам скажу. Во-первых, я не сказала очень важного сообщения о том, что летописец упоминает о том, как приставилась жена князя Владимира, а она была Гитой, последней королевной англосаксонского мира, потому что, это я вам рассказывала, была битва норманнов с англосаксами, и Гарольд, последний князь, погиб, а эту Гиту отправили на Русь, она стала женой Мономаха, и вот она приставилась, это 1107 год. Летописец это отмечает. А далее, как ни странно, я даже перечитала и подумала, как это любопытно, что, в общем говоря, вот все эти передряги и все эти описания битв и бесконечных замерений и войн с половцами окончается повесть временных лет у нас сообщением о двух женских смертях. 1109 год. В 1107 умерла жена Мономаха Гита, англосаксонская, наша королевна, последняя дочь короля Гарольда, который погиб. А 1109 приставилась Евпраксия, дочь Всеволода, положена была в Печерском монастыре, у дверей, которые к югу, и сделали над ней божницу. Это самая Адельгейда, императрица Германии. И это огромная судьба. И вот она приставилась и похоронена как монахиня в Печерском монастыре. Сделали над ней божницу, потому что она была такое лицо непростое, да? И этим, собственно говоря, кончается, хотя это уже начало следующего века, но этим как бы кончается этот век. И когда опять была битва там со Святополком, и начали спрашивать, Владимир, он опять сказал, «Эта клятва захватила вас». Ибо сколько раз, дав клятву, вы все-таки воевали русскую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой не нарушать клятвы, но проливали кровь христианскую? Да будет кровь твоя на голове твоей. И повелел убить врага, который пришел к нему. То есть вот это такое осуждение тех, кто воюет с князьями и те, кто идут против интересов русской земли, она для всех губительна. Окончается вот этими двумя такими смертями, что приставилась жена Владимирова Гита, еще приставилась Евпраксия, дочь Всеволода. И кончается, собственно говоря, повесть временных лет тем, что виден столб огненный от неба до земли, но это был не столб, а явление ангелов. И летописец, видимо, надеется, что вот этот вот столб и явление ангелов, они будут способствовать и принесут мир, и сумеют вдохнуть в сердца князей то, что нужно им. И кончается это со всем, что как Моисей не смог видеть ангельского естества, ибо водил его днем столб облачный, а ночью столб огненный, но это не столб водил, но ангел шел перед ним ночью и днем, так и это предсказывало некоторое явление, которому предстояло быть, и которое сбылось на второй год. И ангел тебе предшествует, и ангел твой да будет с тобой. Вот так кончается повесть временных лет. Но, как мы видели, здесь очень много событий, очень много характеров, очень много и предсказаний, и наблюдений, и каких-то прозрений в человеческие характеры, и в судьбы. Но вот это сознание себя русскими, интересов русской земли, клятвы за русскую землю, они сопровождают все эти годы всех князей. Поэтому мы можем смело говорить, что уже в повести временных лет заложено, и не только заложено, но она просто проходит по всей, это полная русская идентичность.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня Ольга Сергеевна Четверухина завершает свой рассказ о биографии протоиерея Матвея Константиновского, духовника великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.
Одним из поводов для ссоры, возможно, был разговор о Пушкине, о котором сообщил Федор Образцов. Отец Матфей, как духовный отец Гоголя, взявший на себя обязанность очистить совесть Гоголя, приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. «Отрекись от Пушкина», – потребовал он. Он был грешник и язычник. А известно, что Гоголь до благоговения почитал Пушкина, считал его каким-то божеством для себя, которое вдохновляло его в творчестве. Поэтому отречение от Пушкина для Гоголя было крайним актом самоотвержения. Протоиерей Образцов задается вопросом, что заставило Константиновского потребовать такого сурового отречения Гоголя от любимого им поэта. Что говорит об этом сам Матфей? «Я считал необходимым это сделать. Однако литературный спор был не единственной причиной разногласий писателя и священника. Но было и еще», — прибавил отец Матфей. «Но что же еще?» Это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном. Вот что опять говорит отец Матфей. «Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства», — сказал Константиновский в свое оправдание. В том же русле строится предположение Тертия Филиппова. По словам Матфея, в то время, во время знакомства его с Гоголем, Гоголь был уже не прежний Гоголь, а больной, совершенно больной человек, изнуренный постоянными болезнями, цвет лица был землянистый, пальцы опухли. Вследствие тяжких продолжительных страданий художественный талант его угасал. Это чувствовал сам Гоголь, и к страданиям тела присоединились внутренние страдания. Преследовал его страх смерти. В таком состоянии невольно возбуждается мысль о Боге, о своей греховности. Вот что говорит Матфей. Он искал умиротворения и внутреннего очищения. От чего же очищение? В нем была внутренняя нечистота. Какая же? Нечистота была, и он старался избавиться от нее, но не мог. «Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином», — сказал Матвей. «Что ж тут худого, что я Гоголя сделал истинным христианином?» Предполагал ли протоиерей, что духовный недуг писателя окажется столь серьезным, что единственным выходом из него будет смерть писателя, осталось невыясненным. Судя по всему, предполагал, поскольку Матвей решает вполне здорового к тому времени писателя приготовить к христианской непостыдной кончине. Как духовный отец писателя, он заботился о его вечном спасении. Более того, будучи по свидетельству многих прозорливцем, он, по всей видимости, предвидел смерть Гоголя и старался приготовить его к ней. Уже 27 января Гоголь обреченно сказал: «Все для меня кончено». Ссора их не помешала Гоголю отправиться 5 февраля провожать Матвея Константиновского на вокзал железной дороги. Прощание перед вагоном положило начало взаимному прощению обид, завершившемуся в заключительных письмах. В письме Гоголя, отправленном в Ржев уже на следующий день, писатель просил извинения за свою резкость и с сожалением напоминал о несостоявшемся символическом обмене шубами. Причем это письмо он подписал не просто «Гоголь» или «Николай Гоголь», а просто «Николай», иначе говоря, «раб Божий Николай», то есть человек, всецело веряющий себя Богу. после разговоров с Константиновским и до отъезда еще священника он пожаловался на дурное расположение духа, отказался от совместной работы над правкой и корректурой своей рукописи. На следующий день он жалуется на нездоровье. Начинается череда причащений, исповедей и соборований писателей. Он потребовал себе церковный устав. За неделю до Великого Поста начал говеть, почти полностью прекратил прием пищи. Он усердно молится, отказывается от еды и тихо угасает, без признаков серьезного заболевания, апатично отказываясь от помощи врачей и не проявляя стремления продлить свою жизнь. С 10 февраля он прекратил выезжать из дому. В ночь на 12 он сжигает свои рукописи, почти законченную рукопись «Мертвых душ» в том числе. Незадолго перед смертью Гоголь получил ответ от священника, письмо от 12 февраля. Вот сейчас я приведу последнее письмо Гоголя отцу Матфею от 5 февраля. «Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас. Но вдруг милость Божия чьими-то молитвами посетила и меня жестокосердого, и сердце моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко, но что об этом говорить? Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела. Обязанный вам вечной благодарностью и здесь, и за гробом, весь ваш Николай». И вот последнее письмо, ответ Матвея Гоголю от 12 февраля 1952 года. Это единственное сохранившееся письмо от Матфея Гоголю. «Христианская ваша ко мне откровенность и благодушие, не ошибусь, скажу, сроднили вас со мною. Поэтому ваши скука и душевное смущение – суть вместе и мои. И поэтому прошу вас, не унывайте, не отчаивайтесь, во всем благодушествуйте. Как можно, если не сердце, то, по крайней мере, ум ваш держите поближе к Иисусу Христу. Имя его чаще имейте в устах, оно и далее с ним познакомить может натурально, с условием уклоняться от мира и всего я же в нем. Благодарю вас за замену шубами. Будет лето, и не нужна будет ни моя вам, ни мне ваша. Господь видел ваше усердие ко мне, и оно уже принято. Простите, возлюбленные о Господи, боюсь что-то я за вас, не сборол бы вас общий враг наш. Но я чувствую вместе с тем какую-то надежду, и вы не посрамитесь пред Господом в день явления славы Его. Желаю вам в Святой Евхаристии ощутительно вкусить и познать, сколь благ Господь наш. Прощайте и спасайтесь от рода строптивого сего. Благодать Божия да будет с вами везде и всегда. Молящийся о сём вас, о Христе любящий протоиерей Матфей». Расположенный к отцу Матфею Константиновскому тогда Тертий Филиппов считал, имело ли последнее свидание Гоголя с отцом Матфеем влияние на его предсмертное настроение, сказать, наверное, не могу, но считаю его весьма вероятным, сопоставляя роковой случай с другими ему подобными, в которых такого рода влияние отца Матфея не подлежит сомнению. Другой литературовед Сергей Дурылин считает, что подавленное настроение Гоголя перед смертью было вызвано ссорой с Константиновским и желанием примирения, прощения. После того, как ответное письмо Константиновского принесло ему желанное прощение, настроение Гоголя изменилось в лучшую сторону. Священник напутствовал в этом письме своего духовного сына перед смертью, приготовляя писателя к ней и оберегая его от искушения общего врага – дьявола. Но, получив желанное прощение, писатель по-прежнему готовил себя к смерти, отказываясь от помощи врачей, стремившихся вернуть писателя к жизни. «Оставьте меня, мне хорошо», — говорил он. «Надо мне меня оставить, я знаю, что должен умереть». Перед самой смертью говорил, как сладко умирать. Реакция Константиновского на скорую смерть его духовного чада осталась современникам неизвестной. Много позднее, накануне своей смерти, отец Матфей признавался отцу Федору Образцову: «Будут бронить меня, ох, сильно будут бронить. За что же? Ваша жизнь такая безупречная. Будут бронить, будут. Не за Гоголя ли? Да, и за Гоголя, и за всю жизнь мою. Но я не раскаиваюсь, не раскаиваюсь за отношение мое к Николаю Васильевичу». Как оказалось, предвидение отца Матфея в отношении упреков за его роль в смерти Гоголя сбылось. Гоголь весьма высоко ценил Ржевского протоиерея. На самом деле, в письме графу Толстову он писал: «По-моему, это умнейший человек из всех, какие я доселе знал». Вот еще одно мнение о ржевском священнике. Это пишут Гоголю: «Граф Толстой, но, вероятно, преувеличили его достоинство. Как человек он действительно заслуживает уважения, как проповедник он замечательный и весьма, но он, как богослов, слаб, не получил никакого образования». Отец Матфей сможет говорить о важности постов, необходимости покаяния, давно известных предметах, но тщательно избегает трактовать о сюжетах чисто богословских и не может даже объяснить 12 догматов наших, то есть членов символа веры. А в истинном понятии их и заключается христианство, ибо добродетель была проповедуема вообще всеми религиями. В ответ на прямые обвинения современников во вмешательство священников в творческий процесс писатель и сопричастность к сожжению мертвых душ, Константиновский оправдывался следующим образом: «Неправда. Художественный талант есть дар Божий. Запрещение на дар Божий положить нельзя. Несмотря на все запрещения, он проявится, и в Гоголе временно он проявлялся, но не в такой силе, как прежде. Правда, я советовал ему написать что-нибудь о людях добрых, то есть изобразить людей положительных, а не отрицательных, которых он так талантливо изображал. Он взялся за это дело, но неудачно». Говорят, что вы советовали Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ». Неправда и неправда. Гоголь имел обыкновение сжигать свои неудавшиеся произведения. Едва ли у него был готов второй том, по крайней мере, я не видал его. Фактически Константиновский признал, что способствовал сожжению второй части поэмы «Мертвых душ». Загадочная смерть Гоголя обусловила расхождение критиков в оценке личности Матфея Александровича Константиновского. Те авторы, кто возлагал вину на отца Матфея за гибель писателя, как правило, изображали его ограниченным, мрачным, непреклонным фанатиком, аскетом, изувером, мракобесом и так далее. Оппоненты этой точки зрения делали упор на жизнерадостности, самообладании и последовательности священника в вопросах веры. Вересаев в своем труде «Гоголь в жизни» называет Константиновского фанатиком-изувером, имевшим самое гибельное влияние на Гоголя. Михаил Славин, осуждая Константиновского, связывает смерть Гоголя с воздействием на него проповеди священника. И пишет так: «Допустим, намерения священника при этом были благими, но как часто требование отречься от Пушкина, возможно, но как часто дорога, вымощенная ими, ведет вовсе не туда, куда мы хотим. И именно требование отречься от Пушкина, возможно, окончательно сломило больного писателя». Постоянно подчеркиваемая скромность, бессребренничество и благочестие вызывают ощущение какой-то натужной подделки. Это он об отце Матфее. Он считает, что все попытки священника от объяснений фактов фанатизма Константиновского объясняются биографами как-то чересчур просто и примитивно. Его преследовали зависть и наветы. Проповеднический дар отца Матфея находит у Славина следующую оценку: «Примитивизация священного писания и трансформация сакрального в профанное в стенах храма не могут быть поставлены в заслугу любому священнику». Однако были положительные оценки. Например, митрофорный протоиерей Александр Веденский в своей книге дает исключительно положительную оценку Матфею Константиновскому. Отца Матфея, в общем, знали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в провинции, и за рубежом. Его называли чуть ли не Иоанном Кронштадтским Ржевского уезда. Вот что сказал перед смертью сам Константиновский: я не раскаиваюсь в жизни своей, не раскаиваюсь и за отношения мои к Николаю Васильевичу. Это можно расценить как глубокую внутреннюю убежденность в своей правоте и как проявление примитивного фанатизма. Чем в таком случае он отличается от Дантеса, видевшего в Пушкине обычного светского человека, а не великого поэта, заключает один из современников. Протоиерей Матфей Константиновский известен всем знакомым с русской литературой благодаря его контактам с Николаем Васильевичем Гоголем. И роль отца Матфея все-таки рисует в судьбе Гоголя неоднозначно. Кроме того, в истории Ржевского старообрядчества он также выглядит совершенно неприглядно. В заключение я хочу сказать, что, в общем, это был человек, который стоял не на своем месте. Настоящее его место было совсем не на амвоне городского храма, а в строгом монастырском скиту, куда, как очевидно из его биографии, он и стремился с самых юных лет. На этом разрешите мне закончить рассказ об этом интересном человеке, который сыграл неоднозначную роль в жизни нашего великого писателя Николая Васильевича Гоголя. Прощаюсь с вами. Я желаю вам здравия, спасения и во всем благого поспешения.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.